Доброе утро, друзья. Мы продолжаем нашу программу. В этом часе у нас гость Юрий Олегович Исаев, генеральный директор государственной корпорации Агентства по страхованию вкладов. Доброе утро.
Доброе утро.
Вы почему чуть не опоздали на эфир, дорогой друг?
Виноват. Практически с самолета сразу приехал к вам. Был в командировке в Базеле. Один из вопросов, который мы там решали, это, в общем-то, стандартная для нас встреча в Базеле с такими же коллегами, как и я, потому что такие системы страхования вкладов, они существуют в каждой развитой стране в мире. И вот эта вот ассоциация таких страховщиков депозитов регулярно собирается для того, чтобы обменяться, прежде всего, какими-то новостями в работе. И на самом деле это очень такая эффективная ассоциация. Я во многих международных организациях, ну, так или иначе, работал или присутствовал на заседаниях. Как правило, достаточно много воды. А здесь вот у нас все-таки обсуждается такая конкретика, потому что все-таки работа такая сложная. Не всегда нужно изобретать велосипед. Можно, в общем-то,
взять лучше мировую.
Да, и у коллег научиться. И вот один из вопросов, который для нас важный, мы хотели давно уже в России провести такую общую встречу всех наших коллег. И у нас это не получилось несколько лет тому назад. В общем-то, из-за политических вопросов отказались к нам многие ехать по понятным причинам. Тем не менее, вот в мае юбилейная такая ассоциация, 55-я, она пройдет в Москве. И мы многие интересные вопросы обсудим, учитывая то, что, в общем-то, история системы страхования вкладов в мире, она уже длинная. Прецедентов было много разных, хотя, в общем-то, можно сказать, что за последние годы мы выбились объективно в лидеры по новым кейсам, и об этом рассказываем. Нас слушают с интересом, воспринимают. И вообще я считаю, что там, где есть возможность...
А у вас есть какая-нибудь там система рейтинга внутренних?
В ассоциации?
Да.
Есть, и до последнего времени даже вручались такие титулы, так называемые, лучшая страховая организация в мире. Мы стали эти титулы забирать на протяжении последних лет. И, в общем-то, нынче эту номинацию просто отменили, потому что конкурировать с нами просто невозможно.
Это как-то неприлично становится.
Да, и, в общем, мы теперь до такого не доходим, никаких медалей не выдаем. Можно сказать, что мы являемся уникальным обладателем последнего такого титула. Вряд ли он уже в дальнейшем кому-то будет вручён.
Ну, то есть у коллег отношения более чем уважительные.
Да, очень рабочие, очень адекватные отношения.
Чем вообще занимается СВ? Давайте вот напомним людям.
Ну, вообще организация занимается базово страхованием вкладов граждан в банк. Государство гарантирует в случае, если банк разоряется, вкладчикам выплату определенной суммы. На сегодня это 1 400 000 рублей. Следующая задача, которая была возложена на СВ, это ликвидация банков, так называемый корпоративный ликвидатор. Это, в общем-то, тоже мировая практика, так должно быть, потому что когда ликвидировались банки такими, ну, рыночными управляющими, то всегда возникал риск, что коммерческие интересы превысят, в общем-то, интересы общих вкладчиков и граждан. И мы тоже, когда начинали ликвидировать банки, у нас была такая относительная статистика, что мы выплачивали около 4% всего вкладчикам.
Но надо отметить, что вы и заходили в банки, когда, как правило, там оставалась беда бедовая.
Да, но на сегодня мы выплачиваем уже практически 40%. То есть мы в 10 раз увеличились по выплатам, а по первой очереди, по физическим лицам, которые в основном всех интересуют, мы выплачиваем уже больше 60%. Это хорошая статистика, она в целом
это
по миру плохая.
Тех... Это кроме тех,
да,
которые являются страховые. Нет, просто я подчеркну, то есть страховые выплачиваете все.
Да, 1 400 000 выплачивается всем, выплачивается в течение 2 недель. Это очень хорошие сроки, опять же, для мира. Безусловно, иногда возникают какие-то вопросы. Эти вопросы, они нам видны, потому что вот я посмотрел статистику за прошлый год, у нас было всего 75 тысяч обращений граждан к СВ. Мы внимательно ко всем этим обращениям относимся, все их внимательно изучаем и понимаем, что в основном людей беспокоит и интересует. Вот то, что касается базовой функции СВ по выплате вкладов, здесь есть, наверное, несколько моментов, которые вызывают большинство вопросов. Во-первых, это та ситуация, когда люди, скажем, не обнаруживают себя в реестре или видят там не ту сумму, которую они ожидали увидеть. Здесь закон все алгоритмы описывает детально, и таких случаев немного. Они, как правило, возникают тогда, когда что-то неправильно было сделано в банке. Это может быть ошибка, как правило, эти ошибки быстро мы находим и решаем, либо это умысел. Умысел, он бывает разный, но, в общем-то, базово это, конечно, попытка деньги украсть либо у вкладчиков, либо в конечном итоге у государства, у фонда страхования вкладов. Такие случаи стали, к сожалению, весьма популярными на горизонте, скажем, там, последних лет 5-6. Самый большой случай был в 2013 году, это Банк Экспресс. Там было достаточно много вкладчиков, и сумма, которую пытались украсть из фонда, была равна 7 миллиардам рублей. За прошлый год мы таких случаев пресекли больше 10 на 1,5 миллиарда рублей. То есть, вы видите, эти цифры достаточно существенные.
Эта динамика сходит на нет.
Ну, я скажу так, что таких случаев становится меньше и по суммам, и по количеству, но все равно за все время было затронуто этими мошенничествами более 70 тысяч вкладчиков. Это большие достаточно цифры для СВ, хотя мы выплатили страховку уже огромному количеству людей за все время работы. Здесь, мне кажется, очень важно обратить внимание, в том числе и вкладчиков самих, на то, что когда они имеют отношение с банком, они все-таки должны быть в некотором смысле аккуратны тоже. Я никоим образом не хочу на них перекладывать ответственность, потому что банк все-таки это организация, которая лицензируется, которая контролируется и так далее. Но тем не менее, когда вкладчика заманивают в банк какими-то повышенными процентами или подарками, это должно людей настораживать. Ведь вы понимаете, что чем больше вам предлагают по вкладу процент, тем больше банк должен принять на себя риск.
Конечно.
Это объективно. Соответственно, здесь нужно быть просто осторожным.
Вот важный момент. Вы сказали, что вы занимаетесь там, ликвидацией банков, но решение о ликвидации принимаете не вы.
Нет, решение о ликвидации...
Просто вот это очень важно, чтобы люди понимали.
Банк России. Потому что у Банка России есть исключительно надзорные функции. У СВ надзорных функций нет. Мы получаем банк уже после решения суда, что, кстати, на наш взгляд, тоже относительно может быть неправильно. Потому что лучшая практика в мире говорит о том, что ликвидатор должен приходить в банк как можно быстрее.
Чтобы не успели разворовать.
Ну да, потому что, как правило, вот операции по там, уводу активов, они активно производятся буквально в последние недели уже жизни банка. И здесь чем быстрее мы войдем в курс дела, тем быстрее мы увидим, в общем-то, те активы, которые принадлежали банку и которые были украдены. И постараемся их арестовать и вернуть.
Ну, вы что-то теперь еще вошли в историю. Вчера и наши радиостанции и все говорили, по большому счету, решение, которое очень удивило. Потому что нам, казалось бы, говорят, что нас не любят, у россиян практически нет шансов у российских структур что-то выиграть в судах. Нам говорили, что вы поймите, многие решения политизированы. А вдруг принято, ну, такое удивившее всех решение против бежавшего банкира Пугачева?
Да, решение прецедентное. На самом деле оно действительно не только для России, но в целом даже для английского правосудия является таким неординарным. Мы добились решения о том, что те трастовые активы, которые Пугачев представлял не своими, на самом деле суд определил как управляемые им, принадлежащие ему де-факто. Очень важное решение, это позволяет нам реализовать уже часть имущества арестованного не только в Лондоне, но и в других странах, а также рассчитывать на то, что то имущество, которое скрыто в новозеландских трастах, будет тоже раскрыто в ближайшее время и продано. И деньги, соответственно, поступят в конкурсную массу. Также суд подтвердил свой вынесенный вердикт о том, что если Пугачев вернется на территорию Англии, он будет арестован на 2 года. Связано это с его отношением к правосудию, суде очень так интересно по этому поводу высказался, что Пугачев суд не уважает и, в общем-то, не предпринял за все это время ни одной попытки хоть как-то извиниться и свою позицию реально до суда донести. Здесь, в общем-то, мы боремся не за то, чтобы кого-то в тюрьму определить.
Нет, чтобы люди обратно свои деньги получили.
Да, нам важно вернуть деньги в конкурсную массу и раздать их пострадавшим вкладчикам, в первую очередь, и кредиторам.
Сколько денег удастся вернуть, может быть?
Ну, здесь речь идет о десятках миллионов долларов, потому что имущество Пугачева достаточно дорогое. Несколько особняков в Лондоне, особняки во Франции, особняки на островах на разных. Еще много чего мы, наверное, увидим в трастах, когда будет раскрыта информация. Поэтому здесь, в общем, игра стоит свеч, как говорится.
А за счет чего удалось победить?
Ну, за счет, в принципе, наверное, того, что позиция была объективная. Потому что с английским судом очень сложно играть в какие-то игры. Когда мы первый раз явились в суд в Лондоне и заявили свою позицию, суд посмотрел на нас с подозрением, сказал: мы не знаем, кто вы такие, мы вас вообще раньше не видели, мы не знаем, что такое АСВ, поэтому давайте, ребята, вы нам депозит перечислите на счет. Если вы потом окажетесь какими-то проходимцами, либо не докажете свою позицию, вы эти деньги отдадите товарищу Пугачеву. Где-то через год суд уже сказал: нет, мы вроде видим, что у вас адекватная юридическая позиция, поэтому депозит не нужен, дайте нам гарантию. А потом уже ушли и от этого. То есть, в принципе, суд в Англии, мне кажется, исходит из того, что какая у тебя позиция, какие доказательства, мы так к тебе будем относиться. Если ты будешь воду лить...
То есть, если быть профессиональным и последовательным, то можно добиваться результата. Пугачев же, как я понимаю, пытался вести активную пиар-кампанию. То есть, кричал, что это политическое преследование. Это как-то подействовало на английский суд?
Ну, мне кажется, на английский суд это особо не действует. Английский суд воспринимает доказательства в деле. Английский суд очень серьезно относится в том числе и к словам, которые стороны говорят под присягой. И относится очень серьезно к тому, что происходит даже вокруг. Но если это напрямую имеет отношение к делу. Если это просто попытки рассказать, что ты обиженный и несчастный, как вот, например, у нас есть в другом деле, связанном с пробизнес-банком. Здесь уже дело идет об американских судах. И там вот те граждане, с которыми мы судимся, они говорят о том, что, вы знаете, это они как бы официально заявляют в суде, что это попытка Кремля отобрать активы бывших акционеров Пробизнесбанка. Прям так и заявляют. И эту как бы линию Кремля исполняют два человека. Один сотрудник АСВ, называют эту фамилию, другой адвокат. Адвокат, который еще ко всему прочему занесен в список Магнитского. И дальше идет такая история, что раз этот адвокат занесен список Магнитского, то если суд воспримет доводы АСВ и адвоката, он нарушит санкции в отношении России. Поэтому надо всех нас послать, дело не рассматривать. Вот такая интересная логика. Поэтому мы, к сожалению, вынуждены здесь в этой ситуации не только опираться на материалы дела, но все время учитывать еще на некие и привнесенные обстоятельства. Хотя, должен я честно вам сказать, что в Лондоне с политической составляющей в суде мы ни разу не сталкивались, ни разу. И все решения, которые там были вынесены, они были основаны исключительно на соревновательности.
Но это очень интересная ситуация, когда в Америке, получается, конъюнктура влияет действительно на ход.
А мы не знаем, какое решение суд вынесет. Это было заявление просто в рамках прений. Я думаю, что суд его может воспринять, а может и не воспринять. Это будет видно. Вообще, таких судов у нас уже в мире несколько. Мы эту практику нарабатываем. В чем сложность? Сложность в том, что, конечно, эти юристы, которые работают на нас в Лондоне, и в Америке, и в других странах, они стоят денег. Здесь всегда возникает, что ли, риск, что мы потратим на суды больше, чем в конечном итоге сумеем в конкурсную массу вернуть.
А если вы не потратите на суды, то у банкира возникнет ощущение, что можно своровать, сбежать на Запад и отлично себя чувствовать. То есть здесь вот такая палка о двух концах.
Согласен с вами, поэтому нам, в общем-то, в любом случае надо действовать последовательно. Мы пока исходим из какой логики, что мы судимся в России и добиваемся здесь решения. Возбуждено все-таки за последние годы практически без малого 500 уголовных дел по нашим заявлениям. Это уже серьезный результат. И мы в конечном итоге наладили взаимодействие и с МВД.
Это против банкиров.
С прокуратурой. Да, это против бывших акционеров и менеджеров банков. Это тоже хороший результат. Мы добиваемся все-таки приговоров здесь и возмещения ущерба. У нас здесь другая проблема. Вот эта проблема очень серьезная и важная. Если мы ее не решим, мы никогда всерьез не сможем быть эффективными. Эта проблема связана с тем, что имущество, оно, как правило, вот такими вот нечистоплотными ребятами оформляется на подконтрольных лиц, на родственников, на водителей, там, на кого угодно. А эти подконтрольные лица формально к банку отношения не имеют. Если в Лондоне, вот мы с вами сейчас говорили о трастах, мы доказали, суд это воспринял, что это имущество, оно все-таки имело отношение к Пугачеву и формировалось с большой долей вероятности за счет средств, уведенных из банка. И суд это имущество арестовал. То в России у нас такой практики нет. Мы не можем прийти в суд и сказать, что нам кажется, что вот имущество, оформленное на таких-то вот и таких-то людей, имеет отношение к бывшему там хозяину банка или руководителю. И давайте мы его арестуем, мы действительно готовы давать АТСВ гарантию или обязательство. В случае, если мы этого не докажем, мы будем отвечать деньгами. Но это имущество нужно арестовать, потому что иначе оно расползается. У нас исков подано по факту там практически на 4 триллиона. Выиграны практически все суды, а поступление в конкурсную массу 200 миллионов примерно что-то, около того. То есть эффективность таких разбирательств, она стремится к нулю.
Здесь в Англии выше.
В Англии выше. Это, ну, в общем-то, обидно признавать.
А что говорят коллеги в Думе?
Все проблемы эту понимают, обсуждают ее с нами.
Но примеряют на себя и думают, что пока делать не будем.
Но говорят о том, что сделать вот такой вот механизм эксклюзивно для СВ с возможностью арестовывать имущество, это сложно. А если сделать для всех, то будет рейдерство. И вот это вот наше все время история.
А какое это имеет отношение к рейдерству?
Что мы боимся, ну, потому что тогда, собственно говоря, любой истец может обратиться в суд и арестовать какое-то имущество, которое якобы относится к делу. Но вот в этом смысле ответ очень простой. В мире созданы такие специальные инструменты, как КСВ, но которые, в общем-то, никуда не деваются, не исчезают, не являются однодневками. И если возникает необходимость какие-то издержки компенсировать, то мы их компенсируем. Поэтому действительно нужно рассматривать этот случай уникальным. Если это государственный корпоративный ликвидатор, у нас должны быть какие-то определенные условия для того, чтобы мы могли эти активы, которые были из банка украдены, увидеть, арестовать и в суде доказать, что эти активы действительно украдены. Если мы это не решим, мы, к сожалению, будем все время находиться вот на уровне возврата в целом по конкурсным производствам на уровне 30-40%. Больше мы не продвинемся. Потому что у нас по балансу стоимости активов тоже несколько триллионов у тех банков, которые находятся в ликвидации. А реальная их стоимость – это примерно 12%. То есть на самом деле эти активы, они обесценены либо рыночно, либо просто они искусственно в свое время были поставлены на баланс по завышенной оценке. И мы никогда с этой ситуацией не разберемся, если не будем смотреть на нее комплексно. Мы заходим в банк и понимаем, что вот здание, в котором еще банк сидит, но оно уже не банковское. Оно 3 месяца тому назад было продано кому-то. Кому продано? Ну, конечно, своим. Там, через вексельные схемы, через какие-то другие истории. Мы должны это останавливать. Нам говорят, не, ребята, идите, значит, в уголовный суд, в уголовном суде доказывайте, что это было украдено, и потом возвращайтесь в арбитражный суд, и там мы будем разбираться. Это сложно, это практически не работает. Поэтому вот это, я считаю, один из основных вопросов, по которым, если мы ситуацию решим и изменим, то мы очень сильно повысим степень возвратности в конкурсную массу.
Я, честно говоря, не понимаю вообще, в чем проблема, потому что аналогичная ситуация была в Италии, когда проводилась знаменитая операция «Чистые руки» манипулятии для борьбы с мафией и ее собственностью. И тогда было принято понятие аффилированных лиц, то есть те, которые держались, и все равно шел арест их собственности. То есть мне кажется, что наши депутаты либо не хотят изучать мировой опыт и его перенимать, либо что-то не то себе придумывают. Потому что ситуация разрешаемая, решалась всюду, где надо было бороться с организованной преступностью. Если необходимо, то можно просто это прописать отдельным законом. Действительно, эти полномочия по возбуждению таких дел можно передать на ряд государственных структур, которые бы это все решали и все это делали. Потому что здесь ведь вы же действуете в интересах обманутых граждан. Вы защищаете имущественные интересы граждан. То есть пытаясь вернуть эти деньги, пытаясь их найти. Так что здесь, мне кажется, депутатам надо искать не формальное обоснование для отказа, а посмотреть, как действительно решить проблему. Потому что когда иски на 4 триллиона реально возвращается 200 миллионов, то ведь это разница...
Это показатель, что что-то не так работает.
Конечно.
И мы видим, где вот эти узкие места, которые надо собственно говоря, расшивать. Да.
Сейчас ненадолго прервемся, присылайте ваши вопросы 553-3-200.
Мы продолжаем беседу. С нами Юрий Олегович Исаев, генеральный директор государственной корпорации Агентства по страхованию вкладов.
Я Юрия Олеговича знаю давно, мы дружим, я не скрываю этого. И мне всегда его ужасно жалко.
Почему?
Ну, объясню почему. Потому что для людей за дикое количество сложностей, проблем, каких-то ошибок, все, что происходит, они же не смотрят, почему это произошло, они смотрят конечные санкции. Кто заходит? АСВ. Им не важно, кто не досмотрел, что происходило с банками, им не важно там судьба банкиров. Они говорят, слушайте, ну давайте помогите. Потому что АСВ работает, ну... настолько эффективно, что даже мировые структуры, как мы уже говорили, которые относятся крайне скептически ко всему, что происходит в России, у них вот нет вопросов. В этом плане очень много общего у господина Исаева и господина Мишустина, потому что также в мире российская налоговая служба считается одной из самых эффективных в мире, также российская СВ считается там крайне эффективным и хорошо стоит. Но вот сегодня статья, ругают... переживают, пишут. Что случилось?
Ну, спасибо, во-первых, за похвалу. В общем, я тоже считаю, что у нас есть за что, в общем-то, и хвалить, есть за что и ругать. То, что касается налоговой службы Мишустина, с огромным уважением отношусь к проделанной работе. Многому мы учимся у них. И тому подходу, который у них есть к автоматизации, к информатизации, это то, что мы хотим тоже сделать в АСВ в ближайшее время. Хотя и спорим с ними, и даже, можно сказать, что и судимся, потому что у нас разное восприятие, что такое банк. Мы считаем, что банк – это такая странная организация, которая после смерти остается банком, пока мы ее окончательно не ликвидируем и вкладчикам деньги не раздадим. А налоговая исходит из того, что банк – это только организация с банковской лицензией. И если у нее лицензию отозвали, то это уже не банк, и, соответственно, в общем-то, нет возможности резервы по судам учитывать и так далее. Не погружаясь глубоко, хочу сказать, что мы спорим с налоговой, куда должны уйти те деньги, которые мы собираем, в общем-то говоря, для того, чтобы отдать их...
Это естественный процесс
спора. Да, пострадавшим людям. Мы считаем, что вкладчики и юридические лица, в том числе, они и так уже пострадали. И государство заинтересовано в том, чтобы эти деньги людям раздать максимально быстро и честно. Налоги исходят из того, что если там есть неуплаченные налоги, которые...
Это в первую очередь надо, да, чтобы государство получило
налоги. Проходимцы, банкиры не заплатили, нужно забрать и государство. Это такой спор вечный. Мы судимся
и там,
иногда.
И там есть своя мотивация.
И там есть закон. У нас свой закон. Закон о банках и банковской деятельности, о страховании вкладов. У них налоговый кодекс. Здесь никуда не деться. Еще я такую вот историю сейчас вспомнил, которую в свое время преподал нам Гернович Греф, когда я был у него заместителем, в бытности министром экономики. Несмотря на всю свою занятость, он умудрялся нас, своих замов, учить чему-то еще, вот, не имеющего, можно сказать, прямого отношения к работе. И одна из интересных встреч была с Байбаковым, к сожалению, уже ныне покойным, который был в свое время председателем Госплана. Больше чем 20 лет он Госплан возглавлял, это была одна из ключевых позиций в стране. И вообще он был назначен министром нефтяной промышленности в 33 года Сталина. Это интересная карьера. И вот среди прочих интересных вещей, которые он нам рассказал на встрече, он сказал, как его Сталин принял в Кремле через 3 месяца после назначения. И Байбаков говорит, что я был обижен, что меня раньше не позвали, вообще назначили как-то не поговорив. Ну и в конце разговора Сталин задает ему вопрос. Слушайте, товарищ Байбаков, а что самое важное для советского министра? начинает ему отвечать Байбаков, говорит, что, наверное, знание отрасли, там, работоспособность и так далее. Но Сталин говорит, нет, главное для советского министра, товарищ Байбаков, это бичьи нервы и оптимизм. Вот этот урок, он позволяет нам в ВСВ как-то тоже с оптимизмом смотреть на будущее, иметь какие-то определенные, может, не бычьи нервы, но нервы, потому что иначе сложно. Ведь вы понимаете, у нас такая работа, связанная с проблемами граждан. Здесь очень легко либо скатиться до цинизма такого бытового уже, грубого, но когда тебе каждый день, условно говоря, рассказывают, как все плохо, причем действительно у людей есть сложности. Кто-то собирал деньги на квартиру, у кого-то ситуация со здоровьем. И относиться к этому, ну, очень сложно. Да? Либо как вот врач начинаешь к этому относиться уже с рабочей точки зрения, либо ты должен все-таки искать варианты, чтобы людям помочь. К сожалению, закон неумолим. Мы не можем воспринимать только дух закона, мы обязаны воспринимать его букву. И вот то, о чем вы сказали, Владимир, когда жалуются, я тоже прочитал сегодня эту статью в одной из газет, и, в общем, таких обращений у нас много. Они касаются не только там упомянутых банков в этой статье, а там речь шла о Татарстане, об одном из московских банков. Это касается в целом ситуации с так называемыми разбивщиками и преимущественным удовлетворением требований кредиторов. О чем идет речь? Сейчас объясню. Когда банк идет уже в сторону банкротства, и у него до отзыва лицензии, то есть до фактической остановки операции, остается недели-две, денег в кассе, как правило, практически уже нет. И тут начинается вот такая история, когда те, у кого есть знакомые в банке, или там какие-то друзья или связи, начинают деньги втихаря вытаскивать из банка. Они их забирают где-то полностью, где-то не полностью. А те, кто, в общем-то, не владеет ситуацией, остаются за бортом. Потом, в конечном итоге, приходит ТСВ, мы начинаем разбираться, и мы по закону должны эти операции оспорить. Мы говорим, нет, подождите, если банк фактически умер, допустим, за две недели до отзыва лицензии, то есть остановил все операции, у него появилась картотека, он не мог уже проводить платежи, то давайте тогда мы все операции восстановим и честно будем деньги распределять. Потому что если я добрался до банка в силу какой-то инсайдерской информации, а сосед не добрался, то это не совсем справедливо. Это мировая практика, это не российское ноу-хау. Начинаем эти операции оспаривать в судах. У людей, конечно, это вызывает раздражение объективное, потому что они говорят, слушайте, мы ни у кого деньги не украли, мы забирали свои, а вы теперь их требуете через суд вернуть. Но так построена логика закона. И безусловно, мы к этим операциям относимся очень аккуратно. Там, где эти операции стандартные, там, где, скажем, люди зарплату получали, которые они в эти сроки ежемесячно должны забирать, мы эти операции не оспариваем. Там, где эта операция нестандартная, например, человек за две недели до отзыва лицензии пришел в банк и забрал деньги, расторгнув договор счета, то есть он не дождался закрытия по времени вклада, не получил проценты, а пришел и сказал, я хочу деньги забрать. Это вызывает вопрос. Значит, он знал о чем-то. Если он знал, у него есть ощущение, что он может эти деньги забрать. А у нас есть ощущение, что он поступил нечестно по отношению к большинству кредиторов. Это сложные суды.
Конечно, а вдруг ему реально было надо?
Да, поэтому...
Вдруг совпало по времени.
Поэтому приходится разбираться в ручном режиме. Вот я могу вам сейчас по этой ситуации, которая описана сегодня в газете, сказать, что там примерно таких 600 исков от ТСВ в Татарстане. Из этих 600 исков... Мы сейчас, разобравшись уже в судах, думаю, что половину отзовем. Там, конечно, банк нахимичил. Там шли очень такие нестандартные операции именно со стороны банка. Что делали эти люди в банке? Они вызывали вкладчиков. Говорили, все, мы вам отдать не можем. Забирайте часть, а часть оформляйте на новый вклад. И разбивали это в системе. Были задействованы тысячи счетов, 150 отделений банка. Они перепутали всю бухгалтерию. То есть, на самом деле, сразу это не видно. И когда мы сейчас с этим сталкиваемся в судах, мы понимаем, что людей здесь действительно вводили в заблуждение. Не всех, но примерно вот по половине из исков мы для себя приняли решение, мы от этих исков откажемся.
То есть, это тяжелейшая работа, вот
это ручной режим. Это просто ручной режим. Здесь вот, к сожалению, мы по-другому поступать не можем. Так же, как ситуация с балансами вкладчиками. Это вторая проблема, которая всех беспокоит и напрягает. Вот когда люди себя не обнаруживают в реестре и говорят, слушайте, у нас украли деньги. Мы начинаем разбираться и понимаем, что банк просто вот эти вот вклады из учета удалил, либо спрятал, либо занес какую-то другую базу, которую уничтожил. 70 тысяч вкладчиков за 3 года вот таких прошло через АСВ. 69 тысяч мы в ручном режиме разобрали. Это очень сложная работа. Это очень сложная работа, потому что нам нужно иметь в виду, что нас пытаются обмануть. Я вот просто взял одну бумагу. Здесь просто очень интересно. Вот.
Но что это за бумага, вы узнаете сразу через несколько минут. Расшифруйте аббревиатуру АСВ, пожалуйста, агентство страхования
вкладов. Да.
Вы начали говорить.
Я хотел документ один просто прочитать, чтобы не то чтобы оправдаться, но объяснить, почему такие бываем осторожные вот, в случаях, когда нет базы данных. Вот пишет нам гражданин с паспортом уже, он на опросах, на допросах побывал, то есть это реальное лицо. Он пишет, что... Прошу вас расторгнуть договор вклада, заключенный с таким-то банком, на такую-то сумму, так как данный реально договор заключен неправомерно. Вкладчиком банка я никогда не являлся. Дальше описывает ситуацию, как его знакомые пригласили, где он с кем встретился, как звали того человека, с которым он общался, который не пригласил меня в банк, а пригласил в машину. Стоял рядом с офисом такой-то автомобиль, такого-то цвета с таким-то номером, где я расписался в документах, и он мне выдал 50 тысяч рублей. Еще раз прошу вас не выдавать денежные средства в рамках данного договора. Так я не являюсь и никогда не являлся клиентом этого банка, и никогда не давал банку в пользу никаких денежных средств. Таких заявлений у нас много. Это о чем говорит? Что людей просто используют как таких вот подставных. Берут у них документы, паспорта, дают им там какое-то вознаграждение и идут рисуют вклады в банке. Рассчитывая на то, что потом явится АСВ, и 1 400 000 по каждому из таких вкладов они утащат из фонда. Поэтому мы осторожны.
А утащить это может кто?
Утащить это могут те люди, кто вот эти фиктивные паспорта, вернее, настоящие документы у людей брал, оформлял вклады.
Но получить же должен тот же человек, который сел в машину.
Нет, они доверенности сразу оформляют.
А, они сразу доверенности.
Да,
оформляют.
Это уже отработанная технология.
То есть, получается, за 50 тысяч рублей они покупают 1 400 000.
Да, совершенно верно.
Хороший бизнес.
Совершенно верно.
И... На эти 3% так и живут, да, как известно.
А потом в банке уничтожается база данных, и появляется какая-то левая база данных, в которой где-то 70% настоящих вкладчиков, а 30% рисованных. А документов никаких нет, бухгалтерия вся уничтожена. И дальше вот мы должны каким-то образом определить, что вот это настоящий вкладчик, а это не настоящий вкладчик. В этой ситуации у нас не остается другого выхода, как обращаться к гражданам, чтобы они непосредственно с документами приходили. Не каждый еще документ у нас люди сохраняют. Еще раз хочу напомнить, что это важно. Договора оставлять, приходные ордера, расходные ордера. Вы их все-таки не выбрасываете, потому что ситуации могут быть разные. Когда есть документы на руках, нам проще. Мы стараемся никогда не доводить дело до суда, но только в крайнем случае. Разбираемся в ручном режиме.
Какому количеству вы выплатили за время вашего существования?
Всего за время работы системы. Мы выплатили 3,5 миллионам вкладчиков практически 2 триллиона рублей. Если точно говорить, 1 700 000 000 000. Это большие цифры. Это огромные цифры. И за все время нас явно пытались обмануть больше, чем на 15 миллиардов. Это, в общем-то, в целом, наверное, немного, если в процентах считать. Но 15 миллиардов – это большая сумма, и мы за нее тоже несем ответственность. Поэтому я прошу просто с пониманием относиться к тому, что если мы вас, я имею в виду вкладчиков, просим предъявить документы, мы это делаем не потому, что мы хотим там каким-то образом
плохие гадки,
поиздеваться, или денег у нас нет. С деньгами у нас все в порядке, никаких вопросов вот по стабильности самой системы страхования вкладов нет. Но просто иногда бывают ситуации, когда мы вынуждены ловить мошенников.
А как выстраивается вот ваша система отношений с правительством, ЦБ? Вот где вы находитесь?
У нас правовой статус государственной корпорации. Мы находимся... Между Центральным банком и правительством, вот так вот, если упростить. Председателем Совета директоров АСВ является по должности председатель Банка России. В Совет директоров входят представители Банка России и представители правительства. Соответственно, мы как бы вот в такой ситуации находимся между исполнительной властью и властью Банка России, что позволяет нам, что позволяет нам многие вопросы решать, в том числе, скажем, по линии правительства, например, докапитализация банков, то, чем мы занимались в последнее время.
Но есть понимание, как в правительстве, так и в Центральном банке, деятельность агентства, важность агентства, рабочие контакты, помощь? То есть, ну, вот как идет диалог?
У нас очень рабочие отношения и с правительством, с профильными ведомствами, и с Банком России, и с Государственной Думой, с профильными комитетами. Потому что, безусловно, видите по цифрам, что наша работа, она важна для большого количества граждан. И в этом смысле мы никогда не находимся в каком-то вакууме. То есть, если вопрос возникает, то нас, по крайней мере, слышат. Не всегда мы можем его решить, как, скажем, в ситуации вот со вскрытием так называемой корпоративной вуали, вот эта вот история как раз о том, что нужно арестовывать имущество быстрее. Мы пока здесь не можем ситуацию решить. Зато по ряду других направлений нам идут навстречу. Например, для нас очень важным является в течение ближайших нескольких лет максимально уйти от бумажного оборота. Это не только сокращение издержек и времени, но это удобство для вкладчиков. Мы при поддержке правительства сейчас будем решать вопрос, потому что большинство услуг АСВ будет доступно в электронном виде, в том числе на сайте государственных услуг. Такое решение правительство приняло, и большинство, скажем, таких сложных моментов в отношениях между вкладчиками и АСВ можно будет решать либо через сайт АСВ, либо единый портал государственных услуг можно задействовать. Мы уйдем в цифру. В этом смысле мы будем более доступны для граждан, и понятными, и прозрачными.
А если выйти на сайт АСВ, что там можно найти?
Сайт АСВ очень такая, я бы сказал, информативная система. Там есть информация в разрезе по каждому из банков. Вкладчик может увидеть, что происходит с выплатами, что происходит с реализацией имущества, какие шары.
А как реализуется имущество?
Реализуется имущество сейчас следующим образом. Когда приходит АСВ? АСВ приходит по решению суда, как правило, это через 3 месяца после отзыва лицензии. Это первый момент, который законодательно мы пытаемся сейчас изменить. Мы считаем, что АСВ должно приходить раньше, раньше начинать инвентаризацию имущества, раньше выставлять это имущество на торги. Потому что сейчас мы торгуем достаточно долго, годами, я скажу. Это связано, опять же, с принципами, по которому эти торги в банкротном законодательстве определены. Мы начинаем торговать с высшей точки, с балансовой стоимости, потом медленно и печально опускаемся до рыночной. Иногда такие торги занимают до полутора лет. Представляете, что за это время уже с имуществом творится.
Безумный какой-то.
И с покупателем. Поэтому второе наше предложение, которое сейчас оформлено законодательно, состоит в том, что нам нужно изменить систему торгов. Нам нужно начинать их быстрее, начинать их по принципу, как работает аукцион в Голландии. То есть мы начинаем тоже с высокой точки, быстро опускаемся вниз. Как только появляется первый реальный покупатель, торги идут сразу вверх на повышение. Эти торги можно проводить за сутки. И в этом случае мы быстрее начнем возвращать деньги в конкурсную массу, мы сократим издержки на юристов, которые вынуждены в течение всех этих многих лет эти активы поддерживать. Это второе законодательное предложение, с которым мы сейчас обратились. Центральный банк нас поддержал. Я думаю, что мы в течение этого года эту ситуацию решим. Поэтому по ликвидации нас тоже ждут определенные изменения. Если их так обобщить вкратце, мы хотим делать это быстрее и прозрачнее. И на других принципах построения торгов.
Но если выйти на сайт АСВ, то можно увидеть, что можно сейчас купить?
Да, можно увидеть. Причем мы даже научились часть аукционов делать в таком ручном режиме, когда вот у нас есть и молоток, и граждане могут прийти реально все потрогать и посмотреть. Это будет уже транслироваться в ближайшее время тоже на сайте АСВ. Мы пытаемся быть в этом смысле максимально открытыми, мы сами в этом заинтересованы. Для этого нам, безусловно, нужно очень много автоматизировать.
А кто вас проверяет?
Нас проверяет Счетная палата, нас проверяет прокуратура, нас проверяет Центральный банк. В принципе, нас проверяют все. В этом моменте мы абсолютно ни от кого не имеем никакой индульгенции. Это нормально, потому что граждане пишут обращение ко всем. Они пишут обращение от президента и до там, омбудсмена. И мы к этим обращениям ко всем относимся очень аккуратно и внимательно со всем разбираемся. Депутаты очень активно обращаются к нам с вопросами. Иногда действительно бывают ситуации, которые, скажем, из Москвы не очень-то видны. В ряде случаев можно так нахимичить где-нибудь в банке, что по документам ты видишь одно, на самом деле совсем другое. Опять же, вот история про Татарстан, которая активно обсуждается, что граждане приходили в банк, а им там подсовывали документы не на банковский вклад, а на инвестиции на рынке ценных бумаг. Мы такие вклады не страхуем. И возникает вопрос, значит, нас обманули, говорят граждане. И я, может быть, в это бы поверил, если бы сам не читал документы. Но когда ты ставишь вместо двух подписей 30, и там написано, что это вообще не вклад, а ценная бумага, мы не можем выплачивать. Здесь есть определенная логика. Например, прокуратура в Татарстане идет в суд и говорит, что вот если гражданин в силу своих физических кондиций или психологических кондиций не понимал, что он делает, слепые граждане, разные случаи есть. По таким моментам мы идем навстречу, страховку выплачиваем. Но если человек в здравом уме подписался под тем, что это не вклад, и он понимает все риски, ну как здесь выплачивать страховку? Будьте осторожны.
Спасибо, Юрий Олегович, а дорогие граждане, думайте внимательно, относитесь со скепсисом к банкам, которые вам предлагают внезапное богатство.
Спасибо большое. С нами был Юрий Олегович Исаев, генеральный директор государственной корпорации Агентства по страхованию вкладов.